переносимся мы во Францию. Мизерные зарплаты, колоссальные нагрузки и новые обязанности в связи с пандемией. Местные педагоги выражают недоверие властям. После системы здравоохранения под ударом пандемии оказалось образование. Как получилось, что в одной из самых богатых стран мира учителя получают гроши. Классы переполнены, а уровень знания опустился практически ниже плинтуса. Разбираемся в эфире радио «Спутник».
Да, совершенно верно. Но эта забастовка не первая. Буквально несколько дней назад была достаточно масштабная забастовка. Порядка 80 тысяч педагогов во Франции вышли на улицы. Требования у них самые разнообразные. В общем и целом, достаточно серьезно очерчивается социальный ракурс требований. И с нами на связи журналист, наша коллега Елена Караева. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Федор. Здравствуйте, Кирилл.
Елена, скажите, пожалуйста, вот коротко о текущей эпидемиологической ситуации во Франции. Расскажите нам, пожалуйста, нашим слушателям, сколько, в частности, регистрируется зараженных вот в течение прошедшей, текущей недели?
В среднем 300 тысяч в день, но во вторник и в среду было зарегистрировано свыше 460 тысяч в день. Поэтому получается, что за последние 3 недели во Франции инфицированными оказались почти 10 миллионов человек. Это приблизительно каждый 7-й француз.
Так.
Понимаете, да, масштаб проблемы. Это означает, что эти люди в обязательном порядке отправляются на изоляцию. Среди них есть и педагоги, и сотрудники школ. Значит, в школах отсутствует педагогический персонал, и также отсутствуют люди, которые помогают, например, кормить детей в детских садах, помощники воспитателей. И в этой связи в ряде городов просто отменяют работу школьных столовых, потому что детей некому кормить, некому разогревать им еду. И это колоссальная проблема на самом деле, потому что маленьким детям требуется горячее питание хотя бы раз в день, а они его не получают, по крайней мере, в детском саду.
Так, и получается, весь образовательный процесс организован на дому. Но теперь хочется понять, а что вообще учителя, как они живут во Франции? Какова зарплата работающего на полную ставку, на полставки? Можно ли на эти деньги жить?
На эти деньги жить практически невозможно, потому что на полставки преподаватель в частной школе, если он заменяет заболевшего коллегу, получает 600 евро чистыми. Это не должно вводить в заблуждение в России, потому что в России меньше зарплаты и чуть ниже покупательная способность. И эта сумма может кому-то показаться гигантской, но на эти деньги невозможно снять даже квартиру, если ты живешь в крупном городе. Да и не в крупном тоже. Поэтому учителя, в общем, относятся к наименее защищенным в социальном смысле слоям населения, поскольку они мало получают, к ним относятся не слишком уважительно власти, хотя учителя – это государственные служащие. И второй очень важный момент – они сегодня фрондируют для того, чтобы защитить, во-первых, детей, потому что к детям во Франции в последние 2 года относятся власти очень плохо, и, во-вторых, они хотят защитить педагогику как возможность передавать знания, как возможность учить детей, поскольку школа сегодня находится в центре, в центре социальной борьбы на самом деле. Она одна из крепостей, которая старается не сдаваться под напором пандемии.
А вот что касается испанского острова Ибица, туда что, учителя или даже уже руководство Министерства образования на каникулы отправляются, или что вообще происходит?
Вы знаете, на самом деле это абсолютно скандальная ситуация, потому что Ибица, вы, поскольку вы молодые люди, вы прекрасно понимаете, что это царство ночных развлечений, дискотек, веселья, богатства, яркостей, разнообразных гастролей знаменитостей. И туда отправился министр образования со своей новой женой для того, чтобы отпраздновать свадьбу. Ровно в этот момент в школе создавались особые комитеты, которые должны были помочь учителям справиться с пандемией. Родители собирали деньги на новый тип масок, потому что государство не снабжало преподавательский состав нужными масками, такими хирургическими, которые во Франции называются носуточки. Это специальные такие типа респираторов FFP2. И министр, ничтоже сумнявшийся, отправился, значит, на каникулы для того, чтобы развлечься. При этом циркуляр, который предписывал новый санитарный протокол, очень сложный для соблюдения, он распространил с помощью интервью, которое, к тому же, было запиволено. То есть нужно было заплатить деньги для того, чтобы ознакомиться с пунктами этого протокола, которые оказались невозможными для того, чтобы их соблюдать, потому что детей обязывали забирать из школы в момент, когда было обнаружено заражение в классе. Требовалось в обязательном порядке сдавать ПЦР-тесты раз в два дня, и это требование касалось даже самых маленьких, то есть трехлетних, четырехлетних детей. И вы можете себе представить, что испытывает трех- или четырехлетний ребенок, которому взрослые тыкают в белом халате, тыкают в нос длинной палкой. Дети плакали, дети рыдали, из-за этого образовывались огромные очереди. И педагоги, в конце концов, возмутились. И что, в общем, в этой ситуации внушает небольшой оптимизм в отношении общественных настроений, то, что родители встали на их сторону. Обычно родители не поддерживают педагогов в их требованиях, но на этот раз родители вышли на манифестации вместе с учителями, чтобы их поддержать.
Да, понятен, в общем, пафос. С одной стороны, есть серьезные требования, серьезная, собственно, эпид-ситуация, а тут вот целый отраслевой министр поехал развлекаться на Ибицу. Вряд ли у него живет там престарелая бабушка, которую он хотел бы навестить и так далее. Я так
иронизирую. Он остановился в роскошном отеле и вообще он хорошо себя там чувствовал. Ходил в Гавайи, так сказать, загорал и бродил по берегу пляжа. В отличие от того, что учителя ровно в тот же день драили помещение, проводили дезинфекцию, обзванивали родителей учеников, чтобы объяснить, каков будет новый санитарный протокол и к чему готовиться родителям.
Скажите, пожалуйста, у нас все-таки, вернее, у них не так уж мало времени осталось до президентских выборов. Вот акция протеста, которая, в частности, сегодня имела место, она повлияет на возможный исход этих выборов? И каким образом, если ответ утвердительный?
Я думаю, что она, разумеется, повлияет, потому что, воодушевившись примером педагогов, на акции протеста могут выйти другие категории населения, например, это врачи, например, это медики, например, это пожарные, например, это полицейские, хотя им, в общем, закон не слишком благоприятствует в этом смысле, им запрещено в определенный момент, когда они находятся на службе, митинговать, но тем не менее недовольство нынешней политикой будет только возрастать. И я думаю, что действующий президент в течение ближайших двух недель, максимум, да, 10-14 дней узнает, насколько упал его рейтинг. А он, в общем, уже находится в состоянии свободного падения. Поэтому Макрону будет очень тяжело переизбираться, потому что министр образования его ближайший соратник, его друг, и связь эта прослеживается всеми, все ее видят, и все понимают, что Макрон поддерживает министра. Поэтому я думаю, что французы выразят свое недоверие нынешней политикой не только на манифестациях, которые, кстати, предполагаются провести и на следующей неделе тоже, и тоже в четверг.
Слушайте, ну я сейчас представил такую картину идиллическую, да, канцелярия Макрона, собственно, сдает назад срочно, значит, с министром образования Бланкером, принимают некий пакт такой, значит, дают деньги, дают, собственно, возможности педагогам, повышают им ставки и так далее. И что, все затихнет? Вот если вот представить на секундочку.
Вы знаете, я думаю, что это, как вам сказать, это очень гипотетическая версия. Я не думаю, что ее возможно воплотить. Несмотря на то, что бюджет среднего образования – это вторая строка в законе о финансировании государственных учреждений, это свыше 50 миллиардов евро ежегодно, но деньги никогда не приходят учителям. Они приходят в различные консалтинговые фирмы, которые, например, рассуждают о том, куда лучше поставить вентиляторы или датчики указания наличия, значит, диоксида кислорода в воздухе и так далее. А деньги не доходят до тех, кто, собственно, учит детей. И я думаю, что решимость отстаивать свои права и заодно защищать интересы детей будет только крепнуть. Никто во Франции не собирается сейчас становиться рядом с Макроном. Он, в общем, такой немножко сейчас выглядит немножко зачумленным.
Пожалуйста.
Поэтому он, извините, поэтому он и, в общем, активничает на внешней арене, делая глупые заявления, а на самом деле внутри страны его рейтинг падает.
Скажите, пожалуйста, вот у нас две, вернее, опять-таки, у них две сферы, которые, я так понял, получают, если не самое большое, но близко к тому, серьезнейшее финансирование, да, то есть здравоохранение и школьное образование. И в итоге они же оказываются первыми и самыми пострадавшими жертвами пандемии. Так вот эти вот отпущенные деньги из бюджета, вот это финансирование, они в итоге куда ушли? Почему вот эти две сферы, они такому удару подверглись и, более того, отразить его, по сути, нормально не смогли? Это что, коррупционная схема, что ли, какая-то? Результаты коррупции?
Ну, в общем, вы правы, потому что если нанимается консалтинговая фирма, и, как правило, она одна и та же, что работает и на Министерство здравоохранения, и на Министерство образования, то, разумеется, с колоссальными гонорарами под 500, 700, 800 тысяч евро за очень небольшой объем работ, то возникает вопрос о том, не коррупционная ли эта схема, и не стоят ли за ней конфликты интересов между власть придержащими и теми, кто эти услуги предлагает купить.
Ну что ж, понятно. Спасибо за рассказ, за вот эту вот очень интересную, любопытную картину, которая разворачивается во Франции, в том числе с образованием. Наша коллега, журналист Елена Караева, с рассказом о французских реалиях. Благодарю моего коллегу Федора Ужова. Федор, спасибо.
Кирилл, спасибо. Хорошего вечера.